action!
Ну что ж, Санта-Барбара в разгаре. Наша постоянная рубрика «Великие женщины в истории». Несколько уже мы кандидатур обсудили. Обязательно Надежду Константину обсудим. Но не сегодня.
Обсудим.
И главное, знают все, даже фамилию говорить не нужно. Ленина. Так вот, сегодня в рубрике «Великие женщины в истории» Ирина Трофанова. Марья Ботинина.
Я хотела, ну, подумала, что за прогиб будет защита. Обсуждали тебя или нет?
Нет.
Нет, все, да?
Клеопатра.
Клеопатра.
И гость, египтолог, наш давний знакомый, президент Ассоциации по изучению Древнего Египта, МААТ, Виктор Солкин. МААТ — это, собственно, как расшифровывается?
Это имя богини справедливости и миропорядка, в честь которой была ассоциация названа.
Господи, я думала, сокращение, нет, как ГИБДД. Нет,
а я вообще не поняла, что за матюк, как ты сказала. Я думала, что это по-японски какой-то...
Аригато!
Нет.
Еще раз, МААТ.
МААТ. МААТ.
Это?
Да. Богиня истины, справедливости, миропорядка, внутренней этики и вообще всячески вселенской гармонии.
Может быть, назло русский мат назвали сокращенно от МААТ?
Не-не-не, не надо задорновщины.
Ну ладно, хорошо. Давайте Клеопатру разберем на нашем профсобрании.
Местком по Клеопатре, друзья.
Давайте, Виктор, рассказывайте, чем она столь велика?
Ну, во-первых, очень много мифов вокруг нее, потому что, наверное, это один из самых ярких образов древности. Вот такая первая ассоциация, которая возникает, там золото, пирамиды, древность, Клеопатра. Да? Mm-hmm. Первая легенда, царица египетская, отчасти это символ Египта, на самом деле в ее жилах не было ни капли египетской крови. Не греческая кровь. Я напомню, что она одна из последних представителей колоссальной династии Птолемеев. Это были греки, македонцы, наследники знаменитого Александра Великого, которым после раздела его империи достался Египет.
А то есть она родственница его, получается?
Нет. А далекий ее предок, Птолемей I, он был военачальником у Александра Македонского. Угу. Вот. Я напомню, что, соответственно, Клеопатра у нас родилась в 69-м году до новой эры. То есть это первый век до новой эры. Это эпоха таких бурных контактов Египта там, с Грецией, с Римом. То есть такое кипение всего мира в Александрии, которая была одним из таких крупнейших культурных и экономических mm-hmm. центров того времени. И получилось так, что когда ее отец Птолемей XII, она по отчеству Птолемеевна,
mm-hmm.
вот, Птолемей XII, которого за легкомыслие александрийцы назвали Авлет, флейтист, потому что он все время проводил в каких-то прохлаждениях mm-hmm. и был не очень известным политическим лидером, он умирает, оставляет престол брату и сестре, то есть вот той самой Клеопатре, которая на самом деле Клеопатра VII, это седьмая царица из этой династии, которая носила это имя. Имя, кстати, тоже греческое, переводится как «славная отцом».
Да, и, Клеопатра.
Клеопатра, да. И править она должна была вместе со своим малолетним братом, которого тоже звали Птолемей. И получается, что ему
с
в это время...
Как у нас,
Витя, Света. Это, знаете, такое родовое, такое парадное, красивое царское имя того времени, популярное. И, соответственно, ему в это время около 9 лет, ей около 17. То есть молодая девушка, и вот здесь ломается второй стереотип. То есть мы привыкли при слове Клеопатра видеть образ Элизабет Тейлор.
Тейлор,
Клеопатра, 63-го года, Манкевича, въезд в Рим. А, вы знаете, есть два ее точно идентифицированных прижизненных портрета.
Я вот хотела поинтересоваться, потому что у меня картина возникает с Рожузе.
Один в Берлине, другой в Лондоне. Угу. Это точеный профиль, такой очень греческий, но с горбинкой. Она очень, я не могу сказать, что она красивая, какой-то такой слащавой, гламурной красоты. Она очень эффектная, яркая, жесткое
Ани
лицо.
Ты не трожь, пожалуйста.
Но она очень красивая, Ани Лорак.
Красивая, согласна.
Тут такое вот немножечко суровое греческое лицо, короткая прическа, убранная по греческой моде в такой букль сзади. И это колоссальная личность прежде всего. То есть в отличие от литературного образа Клеопатра...
Если можно, она бы курила. Кстати, сигарету ей в зубы такую, знаешь.
Ну, да у них же практически... То есть табак был привезен же только из Америки уже в эпоху Возрождения. То есть у них ничего такого не было. Пиво, вино, да, пожалуйста.
Ну, в общем, говорят, было гнусным.
Ну, тем не пытались немцы реконструировать. Понятно, что оно, ну, оно с большим количеством сусла, осадка. То есть, ну, с вином было интереснее. Но это не об этом.
Да-да-да, ага.
Ну, так вот. И прежде всего, она была очень яркой личностью. То есть мы себе, наверное, трудно можем себе представить, что там, в какие-то исторические моменты Меркель Клеопатра появлялась на верфях, чтобы вдохновить строителей кораблей построить флот 800 кораблей. Что она была, по сути, мозгом империи. Что, имея невероятно ярких мужей, я напомню, что первый — это знаменитый римский полководец Юлий Цезарь, второй — не менее знаменитый римский полководец Марк Антоний. То есть, по сути, она была более яркой частью пары в том и в другом случае. И плюс, когда смотришь вот всю эту жизнь, она невероятно яркая, она невероятно эффектная, ведь она прожила 39 лет.
Всего
лишь.
Слушайте, то есть на 30, жутко,
да, именно,
конечно,
на 39-м году, не желая попасть в руки врагов, об этом, наверное, чуть попозже подробнее скажем, она покончила жизнь самоубийством.
Но она была еще, судя по историческим заметкам, мамой. У нее было
трое детей. У нее был сын от Юлия Цезаря, которого очень любили в Александрии. Его в честь Цезаря назвали Цезарион. Цезарь, младший Цезарь, Цезарионок.
Джуниор.
Да? Вот, да, это первый сын, которому должен был достаться Египет. И еще были дети от Марка Антония. Не так давно в подвалах Каирского музея была найдена уникальная скульптура, которая как раз изображает этих детишек. Это Птолемей Гелиос, Птолемей Солнце, и Клеопатра Селена, Клеопатра Луна. Это два младенца, которых обвивают и защищает священная змея, именно так выглядит эта скульптура, и у него на голове солнце, у нее луна. То есть такие очень красивые священные памятники.
А дети куда-то пошли? В школу или их...
Нет, ну дети достаточно тяжелую всю жизнь прожили, потому что когда история Клеопатры закончилась, когда она потерпела некое такое политическое поражение, покончила с собой, то Птолемея Цезариона его убили по приказу римского будущего императора Августа, который, собственно, и был победителем Клеопатры. С младшими детьми судьба сложилась иначе, то есть сын просто пропал из истории, а как раз дочка Клеопатра Селена, она была выдана замуж за мавританского царя Ююбу II.
Имя-то какое?
Да, и, кстати, это было бы невероятное счастье, потому что римляне громили портреты Клеопатры, потому что она была совершенно невероятным символом непокорности и самостоятельности для них. А Селена вывезла с собой несколько ее прижизненных портретов. И вот эти портреты благодаря дочери Клеопатры сохранились. Они были вывезены на территорию современной Мавритании.
А вот у меня вопрос, Виктор. А почему сначала она была, ну, то есть нормальные отношения, была замужем за иностранцами, а потом эти же иностранцы ее и покорили?
История, по сути, выраженная в сложном, долгом противостоянии Египта и Римской империи. То есть, вот, представьте себе колоссальный Рим.
И вот этот Египет, мы не представляем себе то месте, которое сейчас представляет собой Египет. Или это реально те же территории?
Это те же территории.
Но другие люди.
Это, ну, конечно же, другие люди. То есть, это задолго до арабского пришествия. Да, это уже, это все-таки конец, но уже такой яркий, все-таки еще конец такого классического мира древности, с древнеегипетской религией, перемешанной с греческими там верованиями. Это такой роскошный столичный город Александрии. По сути, Египет был одним из немногих незавоеванных Римом кусков Средиземноморья. И представьте себе, как здесь совершенно блистательный Клеопатра входит в историю. То есть брат, с которым она должна править как бы вместе, он ее отстраняет от престола, боясь смерти, она бежит в Сирию. В этот момент в Египет приезжает тот самый Юлий Цезарь, друг ее отца, который хочет миром восстановить согласие между братом и сестрой. Ему говорят, что Клеопатра умерла, и она понимает, что у нее есть единственный шанс вернуться в политику, в историю, в реальную жизнь. Она делает совершенно невероятное. Да. Ее в дом, во дворец Александрийский вносят в ковре. Это знаменитая легенда. И когда Цезарь спрашивает, что это, то ему говорят, это подарок от царицы Клеопатры. Клеопатра разворачивает ковер, и вот тут все вспомнили фильм с Тейлор, когда молоденькая Тейлор выкатывается из этого ковра. Это была правда. Вот таким образом она блистательно вошла в историю человечества, и не менее ярко, как мы потом увидим, она из нее ушла в мир иной. То есть женщина эффектная, и любила она вот эффекты, яркие празднества.
Догадаться надо.
Ну, представьте себе, что когда уже их отношения с Цезарем были, по сути, уже они были стабильными, они уже были оформлены рождением Цезариона, в 46-м году до новой эры Клеопатра с триумфом езжает в Рим. И вот здесь произошло то, что, по-моему, не могло оставить равнодушными всех римских матрон, они этого просто не пережили. Понимаете? Они просто с колоссальным триумфом въехала в столицу тогдашнего древнего мира. Она еще повелела, на что дал одобрение Цезарь, поставить статую ее в образе золотой богини в храме Венеры Капитолийской. Вот, то есть,
ну,
вот это совершенно...
Молодец.
Это невероятная амбиция. Да, совершенно невероятно. С другой стороны, она была последней такой последним воспоминаниям о легендарных женщинах Древнего Востока, которые были, имели статус, ну, практически равный богиням среди вот обычных таких обывателей. И она всю жизнь богиню-то играла. То есть она считала себя воплощением египетской богини Исиды, великой богини-матери. Uh-huh. Она любила появляться в ее знаменитых золотых одеяниях, то есть она вот имитировала богиню. И вообще вот произвести впечатление она, конечно, умела. Благо, что у нас об этом свидетельствует не только множество древнеегипетских текстов, но еще и античные историки. Uh-huh. Она не
вот
была
это
так...
интересно. А то опять Виктора бы посетил мой вопрос на стих, помнишь?
Сам ли видел, да?
Ты да, откуда знаешь, такой, знаешь, каким-то еще интонацией подмосковной.
Знаете, очень интересный момент, как раз вот опыт докажу античными историками, которые, например, говорят следующее. Наслаждение слышать голос ее, на каком бы из языков она ни говорила. Она знала практически все языки классической древности. Она единственная из вот всей этой колоссальной династии Птолемеев знала древнеегипетский язык, потому что при дворе тогда говорили на греческом. И вот этот древний уходящий язык иероглифов там, священного знания, он был доступен немногим. Она знала этот язык, она ездила по храмам, изучала всякие древние мудрости. То есть она была женщиной колоссального интеллекта, что mm-hmm. и осталось в свидетельствах. Вплоть до того, что небезызвестный исторический персонаж, оратор Цицерон, которого многие знают, когда Клеопатра как раз триумфом приехала в Рим, то mm-hmm. Цицерон просил у нее допуска к самым ценным сокровищам Александрийской библиотеки. Mm-hmm. Александрийская библиотека тогда уже пострадала, она один раз горела, но все равно вот эти ценности все были. И когда она отказала, сославшись на то, что это священное национальное знание, именно Цицерон пускает легенду, что она колдунья, что она египетская ведьма, которая приворожила Цезаря.
А разве тогда в Риме это имело какое-то значение? Колдовство и так далее? По-моему, было всем пофиг.
На досуге приколдовывало многое кто. Вопрос то, что она иноземка. И с одной стороны, понимаете, как с точки зрения египтян, римляне, они варвары, а с точки зрения римлян, египтяне, они варвары. То есть есть вот такое сложное отношение двух колоссальных культур друг к другу.
А ты за кого?
Ну, за египтян, Маш, конечно.
Ну, ладно. За португальцев. А я за Испанию.
Ну, а я за египтян, да. Вот, и поэтому, то есть, смотрите, и появление в Риме, и ее первое знакомство с Цезарем, и совершенно невероятное ее гуляние, то есть, когда, например, она уже поняла, что она очаровала Цезаря, и поняла, что, в общем, история становится серьезной, с огромной флотилией кораблей она повезла его на юг, в Луксор, Фивы, показывает древние памятники, вот такое совершенно потрясающее наследие цивилизации фараонов. И, по сути...
И
вот...
он клюнул.
Безусловно. Вот. Он был настолько влюблен, что это вызывало дикую истерику в Риме.
Тогда еще Калос и Мемнона пели, наверное.
Это известная вещь, да. То есть один из них был треснутый, и эта трещина каменная на перепаде температур утром, она вызывала звук. Это знаменитое было место паломничества в древние Фивы. И там на Колоссах, это на самом деле колоссы царя Менхотеп III, 14 века.
А ты ездила? Тряслась 5 часов.
Там ноги покрыты надписями на греческом, на латинском языке вот тех паломников эпохи императорского Рима, которые там и императоры, и императрицы, и их спутники притворные, которые там были, слушали все это. И Клеопатра тоже когда-то была у подножия этих статуй. То есть вот это совершенно потрясающая древность. Да?
Я тоже была в Лас-Вегасе и видела летающих белых тигров. Если вы... Ты победила нас! Знаешь, а вы мне волшебство, и Клеопатра. Ну хорошо, извините.
Слушай, у меня вот вопрос чисто женский. Вот мы говорим о ее союзе, да, с первым мужем, ну и да бог с ним, со вторым. А тем не менее, там любовь-то была? Это в документах сохранилось?
Цезарь, конечно, влюбился. Судя по всему.
Фильму.
Я думаю, что и Цезарь влюбился, и Марк Антоний, о котором тоже стоит поговорить отдельно, потому что тоже яркая история, тоже влюбился. С ее стороны сказать трудно. Но первый брак, конечно, он был таким мэтром, у него за спиной были колоссальное политическое прошлое, гальские войны и так далее. Вот, но все-таки разница в возрасте была очень большая. Разница в возрасте была большая.
Да?
Что касается второго супруга...
А там уточни был... разницу в возрасте.
Я сейчас вот не хочу обмануть, не помню. То есть ему было около 50. Вот.
Ей
было 18. 17-18. Ну, разница
они
большая.
Они же подкачанные были. Они всю жизнь...
Но вы единственное, что вы делаете скидку на то, что все-таки это Восток, и египтянки традиционно рано выходили замуж. И, опять же, люди древности, они, у них и жизнь была чаще короче, но они и какие-то яркие поступки они совершали уже в совсем молодые годы. История Александра Македонского там лучшее, наверное, свидетельство. Вот. Второй брак был явно...
Ход конем, я бы даже сказала.
Второй брак был явно сначала политическим, но в конце, судя по некоторым фрагментам, которые мы знаем, в конце концов, Иосифа она действительно Марк Антония любила. То есть для нее его кончина была, конечно, трагедией. Вот. Но как бы до этого еще было долго, и получается, что первые две такие, две большие части. Первая часть — это ее история с Цезарем, вторая — это ее история с Антонием. Абсолютный Санта-Барбара.
Виктор, ты знаешь, вот насчет Санта-Барбара, вот сколько мы уже было передач? Не так много. Мы обсуждали с тобой
Нефертити.
Нефертити. Затем мы говорили о мадам, собственно...
Тусо?
Нет.
Слышишь
ты? Ну, хорошо.
Ну как я, мадам?
Мадемуазель. Ну, Помпадур.
А Помпадур говорили, да?
Да.
А Амата Харри еще не говорили?
Нет. И вот пока не очень о многих женщинах, но всегда в их истории... А Шанель, Коко Шанель мы говорили. Всегда мужчины вот точно влюблены, а бабы вот не точно нельзя сказать.
Расчётливая.
И так оно и по сей день. Вот удивительное, что вот чем женщины эти велики. И простые женщины, как мы с тобой, женщины Востока, угнетенные, то же самое можем о себе сказать. Что до конца, да...
Неразгаданная загадка мы, да.
Ну, знаете, есть такой очень красивый титул. Есть египетская богиня любви Хатхор. У нее есть очень красивый титул «Ведущая всеми тайнами женского сердца». Это официальный титул богини любви. Поэтому, ну, здесь понятно, что многие вещи, тем более, что все-таки это Восток, они остаются за таким занавесом, да, что-то у нас там история оставляет, что-то нет. Вот. Но, опять же, все, основной вот блок того, что мы не знаем, это очень яркий ум, это политический лидер. Очень яркий, очень успешный. Когда после триумфа в Риме, понятно, что Цезарю этого не простили, и вся история с Клеопатрой, она стала одним из, ну, одной из причин того, что его же убили, причем участвовали в этом убийстве его ближайшие друзья.
Кошмар,
она,
конечно,
с ужасом бежала, быстро бежала из Рима обратно в Александрию. Но там она довольно быстро переключается в такую совершенно не женскую работу. То есть она строит флот, она реформирует...
А брат ее правит в этот момент?
Нет, брата убили.
Вот. Все. А
да, она вообще была, она вообще была в этом плане
что
дама,
думаешь,
прагматичная, что было характерно.
Чрезвычайное происшествие у нас сейчас получается в программе.
Да, знаете, она дама была прагматичная, она хотела оставить престол своим детям, поэтому когда я забегу вот вперед, когда мы уже наблюдаем ее брак с Марком Антонием, когда он влюбился, когда он предлагает ей дары какие-то, она одним из первых подарков попросила голову сестры своей Арсинои. Вот, и когда сестра...
Это формулировать. Прямо говорили голову прямым
сестры
текстом.
Голову сестры моей Арсеновой. Все проще было.
Чиханул. Даже, пожалуйста, не сказала.
Вот. И в итоге там было совсем страшно, потому что это несчастная Арсеноя, тело ее найдено, она бежала на территорию нынешней Турции, она бежала в храм знаменитой Артемиды Эфесской, который имел статус убежища, то есть на территорию, человек, который вбегал на территорию храма, его не могли достать войска. И это был абсолютно беспрецедентный случай, потому что за Арсеноей вломились, храм, была взломана ограда храма Артемиды Эфесской, она была убита в храме. Вот. Но у нее было очень... Она была воспитана в доме, где было очень много интриг на протяжении всех веков.
Клеопатра.
Да, в ее семье очень часто кого-то убивали. И она просто решила сразу избавиться от конкурентов для того, чтобы не убили ее детей. Понимаете, чтобы здесь...
Я так понимаю, что вот тогда, когда читаешь эти книги, когда слушаешь вас, мы ужасаемся. Но, вероятно, у них совершенно было другое восприятие подобных
вещей. Слушай, ты новости на маяке слышала, как тетка выкинула детей?
Ой, не говори мне.
Так что
Но у них все-таки другое отношение к смерти было. А потом, понимаете, как сейчас... многие вещи, которые бывали в древности, они происходят и сейчас просто в завуалированной форме. Тогда, что ли, правильно, искренне это все происходило.
И тогда записывали летописцы. Ну, вот убила. Откуда это узнали?
Ну, соответственно, это было и в летописях, и у античных историков.
То есть это
там
даже
подробно
не скрывали?
Это не скрывали. То есть к этому было разное отношение. Кто-то возмущался, кто-то говорил, что это необходимо для того, чтобы поддержать стабильность престола. Угу. Вот, отношения
были
разные.
Такие были.
Да, но это фиксировали.
А тогда письменность у нас была на чем? На свитках?
Либо папирусы, либо пергаменты, которые уже были распространены в античное время. Но в Египте, конечно, основной материал — это папирус. И писали либо на, в основном, 90% документов на греческом языке, а религиозные какие-то более старые священные тексты иероглификой на древнеегипетском. То есть было такое сосуществование, по сути, двух языков и двух письменностей.
И грамотных было много, судя по всему, в процентном соотношении.
Ну, достаточно много. Процент сложно сказать, потому что мы не имеем
знаем,
переписи.
Сколько...
Да, но очень много частных писем от достаточно простых людей, которые хорошо написаны на хорошем языке, на греческом, на египетском. То есть образованных людей, особенно среди жречества, вельможества, конечно, было очень много. Вот. И вот на этом фоне представьте себе вот эту фразу, да, которая говорит о том, Плутарха, которая говорит о том, что она обладала многими языками, и мы знаем то, как она интересовалась историей своей страны. И вообще она, судя по всему, обладала чувством юмора.
Mm-hmm.
Значит, есть замечательный анекдот.
Оживилась.
Да, значит, есть анекдот, когда она уже сочеталась с вторым браком с Марком Антонием, а там был официальный брак. хотя был, она все хотела, чтобы он был подписан в Римской империи, ему не позволили, в итоге он был подписан на греческом острове Каркира, то есть между Египтом и между Римом, на нейтральной территории. Ну вот, он был человеком очень амбициозным, такой красивый, яркий, любимец женщин, красивый начальник, и они ночью около Александрии, они плавали на лодке, и он хотел ей показать, что он очень удачлив, и поэтому под лодкой плыл раб, который нанизывал ему рыбу на крючок, и он постоянно выдергивал...
Будем ловить у Белой скалы, да?
Да, у Белой скалы, вот совершенно верно. Вот, она глупа не была, как уже стало нам понятно. И она это все прекрасно увидела, и она через несколько дней приглашает его на торжественную рыбную ловлю в гавань Александрии на золотых ладьях, там весь двор присутствует. И в тот момент, когда он закидывает удочку, ему раб Клеопатры насаживает на эту удочку огромную копченую рыбу из Черного моря, такая ставрида какая-то. Он достает эту рыбу под оглушительный истерический хохот всех придворных, на что совершенно суровая супруга ему говорит: «Твоя задача, владыка, города, государства и страны, оставь рыбную ловлю нам, владычицам Александрии и Конопа». Вот, то есть так вот она его хорошо осадила. Ну и сама история их знакомства тоже очень яркая, потому что Цезарь умирает, империю делят на три человека: Август, Октавиан, будущий император, ему достается Западная Римская империя, Марку Антонию Восточная, и столицей своей Восточной империи он делает город Тарс, это современная Сирия. Она долго металась, она не знала, кого выбрать. И в какой-то момент, когда все другие владыки восточных пределов Римской империи явились в Тарс к Антонию, он ей прислал очень злое письмо, что либо она явится, либо просто к ней уже придут войны. И тут произошло совершенно невероятное. То есть однажды Антоний просыпается и видит, как практически все население города Тарс хлынуло на пристань.
А самое интересное после новостей на маяке.
Знаешь, так надо нам пилу принести уже, Санта-Барбара. Знаешь, такой звук издавать.
Санта-Барбара. На маяке.
Санта-Барбара на маяке, и мы прервали свой рассказ о Клеопатре на самом интересном.
На самом интересном месте, когда Марк Антоний просыпается, видит и слышит из окон своего дворца сирийского, как вся толпа, городские жители, бросилась к пристани, что-то такое невероятное произошло, а там было следующее. Значит, шел огромный, обитый золотыми листами, корабль с пурпурными парусами, который охранял от пиратов целый флот, пока он шел от Александрии. На нем была Клеопатра, одетая в золотые одеяния богини любви, прислуживали ей самые красивые египетские девушки. И это было, палуба была засыпана лепестками роз, свидетельств современников осталось очень много, то есть это было нечто совершенно невероятное. В итоге он, конечно, был пленен, очарован, он забыл о своих, в общем-то, злых письмах, да, в адрес царицы. А он ее пригласил во дворец, на что она предложила ему, отказалась и предложила ему подняться на борт. И когда они стали во время пира договариваться о определенных там государственных договора, соглашения, она стала очень жестко ему, ввиду того, что она была знатоком права, позиционировать, что он может делать, а что он не может делать, согласно римскому праву. Вот очень удивило, он спросил, на каком основании она это делает, на что она сказала: мы находимся на территории египетского государства. Это египетский корабль.
О, как.
То есть,
обманула.
Если бы она его обманула, но он ей простил, и начался Да, начался совершенно невероятный роман, вот в результате которого, как мы уже говорили, появилось двое детей.
Умная женщина, да?
Она очень умна была.
Не испугался умной женщины. Баба чуть было не сказала.
Нет. Там именно женщина, очень яркая, очень неожиданная. И,
Она не боялась? Ты говоришь, откружила себя самыми красивыми египетскими женщинами.
Ну, во-первых, все-таки мы должны себе представлять, что даже для древнего Египта традиционно у царя был женский дом. И, например, там у персон известных, там, например, Рамсес Великий, у него было только 59 официально признанных жен и больше 130 детей.
Вот хватало
официально
его,
признанных.
Да?
То есть это редкий случай, чтобы такое количество. Но обычно 2-3 жены было. Мы вот как раз на одном из прошлых эфиров про Нефертити мы обсуждали, что она была красивой, но нелюбимой женой, что ее супруг предпочитал другую, даже стихи писал, которые сохранились. То есть это судьба разная. А потом здесь, понимаете как, попросила голову сестры своей Арсенои, еще какую голову можно попросить? Тут дело-то решаем, царица. Дело решаем.
Да,
я звезда, а вы кто?
В общем, кончился это замечательным моментом, когда, значит, родились дети. Марк Антоний их очень любил, и в качестве подарка на рождение детей, на первые роды, значит, на одному ребенку, они были близнецами, то есть это были единовременные роды, первому ребенку подарили Сицилию. А второму Сардинию.
Это я понимаю.
Вот, да, подарки царские, размах соответствующий. И это стало вызывать уже в Риме совершенно невероятную ненависть, потому что он все время проводил в Александрии. Ему нравилась роскошь, ему нравился вот этот такой мультикультурный город, где перемешаны были народы, обычаи, нравы.
А она
это
была
роскошь.
Его первой женой? А
у него была нареченная Октавия. Это была очень высокопоставленная римская женщина, девушка, которая была сестрой Октавиана, mm-hmm. вот второго участника вот этого большого дележа. Союза, дележа mm-hmm. империи. И вы можете себе представить, насколько оскорбленным чувствовали себя римляне, потому что они всячески настаивали на том, чтобы Клеопатра оставалась любовницей Марка Антония. Но, уже, как уже сказал, на Каркире был подписан брак, и это, конечно, вызвало просто взрыв ненависти mm-hmm. в Риме. Потому что, по сути, и по политической власти, и по экономике, uh-huh. и по всем другим критериям Александрия была абсолютной соперницей Рима тогда. То есть здесь не просто боролся Рим и Египет, здесь боролись еще и такие столицы, политическая uh-huh. столица Рим и культурная столица, безусловно, Александрия. И в итоге Рим в лице Сената и, соответственно, Октавиана, он объявляет войну не Антонию, а Клеопатре. Mm-hmm. Потому что в случае объявления войны Антонии это была бы гражданская война, а в случае объявления войны Клеопатры это война с правительницей иноземного государства. И здесь есть несколько больших загадок, потому что египетский флот тогда намного превосходил римский. И когда это был 31 год до новой эры, была главная битва, это мыс Акций, это Греция, произошло совершенно странное, что до сих пор мы не знаем. Это одна из загадок Клеопатры, что было причиной этого события. Потому что по всем параметрам, абсолютно по всем, египетский флот намного превосходил римский. А может быть, все-таки Марк Антоний был достаточно слабоволен. Может быть, он был не очень успешным командиром, mm-hmm. да, полководцем. Но произошло следующее. В какой-то момент битвы, когда египетский флот стал побеждать, почему-то эскадра во главе с золотым кораблем царицы быстро отправилась, она смотрела за битвой, быстро отправилась к Египту. И он бросил свое войско и побежал на своем корабле за ней. Mm. И в этот момент оставшиеся римские корабли просто разбили огромный египетский флот, и битва была проиграна. Mm-hmm. Она не верила. Почему она это сделала, мы не знаем. Вот это абсолютная тайна в ее истории.
Сама виноват,
она
получается.
Погубила историю. Потому что если бы она этого не сделала, то столицей будущего древнего мира была бы Александрия, а не Рим. Понимаете? То есть тут такие вот битвы миров и битвы титанов. Вот это важно очень понять.
Но это не записали. Почему вдруг она...
Нет. Она вернулась в Александрию, он бросился за ней, так, они приплыли. Она повелела казнить тех, кто говорил, что это поражение. В Александрии объявляли, что это победа. Но прекрасно понимая, к чему все идет, она начинает в этот момент строить колоссальную гробницу рядом с храмом богини Исиды в Александрии. Это, кстати, очень важный момент, потому что сейчас вся эта зона, она затоплена водами Средиземного моря. И там французские, итальянские специалисты ведут подводные археологические исследования, потому что эта часть Александрии просто опустилась в какой-то момент на дно моря. Вот, и она строит эту гробницу, и в какой-то момент, видимо, какие-то доброжелатели, в кавычках, доносят Марку Антонию, что якобы она мертва, что она покончила с собой, и он, не желая жить дольше, чем она, он бросается на меч. Она была жива. Это была ложь. И его раненого тяжело, но еще живого, его подняли на канатах в ее вот эту гробницу, где она в тот момент находилась. И вот в этот момент то, что оставили римские античные историки до нас, говорит о том, что все-таки она его любила. Что убивалась она совершенно страшно. Да, она убивалась страшно.
Даже слов у меня нет.
И по сути... Ну, а с другой стороны, пути уже не было, потому что вот буквально через несколько месяцев уже римский флот стоял у входа в гавань Александрии, она была заблокирована.
И ничего нельзя было поделать там? Собрать народное ополчение какое-то?
Нет,
я
ну, все-таки...
Не знаю,
нет.
Позвать друзей из Сирии.
Ну,
да, кстати,
с друзьями. Ну, эта эпоха была очень сложная. Все, понятно, боялись Рима, такого гегемона политического. Вот, поэтому она, ну, сколько веков пройдет.
Ну, да.
И в итоге она принимает Октавиана у себя. Но вот тут самое смешное, что вот по нашим современным, да, представлениям, что вот эти 39 лет, она уже дама в возрасте по меркам того времени, она его совершенно не смогла очаровать. Плюс она была уничтожена, подавлена кончиной Марка Антония. И в итоге она под римской охраной, ей позволяется забальзамировать, ну, подготовить похорона Марка Антония. В этот момент происходит вторая знаменитая, связанная с ней легенда, когда прислуга по ее просьбе приносит ей корзину с винными ягодами, то есть с инжиром, и якобы там была змея. Во всяком случае, в римских хрониках есть очень красивая такая короткая история, когда Римляне поняли, что их обманули, гробницу взяли штурмом, и когда открыли, то там на ложе погребальном в золотых одеяниях богини лежала мертвая Клеопатра, одна из ее двух верных служанок мертвая лежала у ее изножья, а вторая слабее поправляла корону, звали служанку Хермиона. И тогда, это цитата, римлянин спросил: «Скажи, о Хермиона, хорошо ли поступила твоя госпожа?» «Воистину достойно», сказала Хермиона в таком предсмертном уже ответе, «потому что стала достойной преемницы владык и владычиц». Вот она вошла совершенно невероятно в историю, вот этот развернутый перед Цезарем кавер, и ушла она как богиня, потому что она прекрасно понимала, что либо она покончит с собой и умрет царицей, либо она пойдет в оковах в триумфе Октавиана, будущего Августа,
по
Риму.
А что бы с ней было, кстати? Вот, ну, прошла бы она в оковах.
Ну, была бы она рабыней, испытала бы колоссальное количество презрения, унижения от тех самых римских матрон, которых ее ненавидели. Которых она когда-то удивляла роскошью, пышностью, прежде всего интеллектом. Хотя вот эта жена Октавиана, она, судя по всему, была женщиной очень порядочной, потому что именно она воспитывала младших детей Клеопатры. Октавия взяла их себе.
Вот
Октавия,
номер.
И вот как раз к замужеству Клеопатру Селену готовила Октавия. То есть она, видимо, оказалась очень порядочным таким человеком, достойным.
А я хочу вот
даже
что уточнить.
Да. Были порядочные люди.
Вы сказали, что римляне поняли, что их обманули. А что, почему? Ну, то есть в чем обман заключается?
Ну, то есть она каким-то образом, каким непонятно, она выставила охрану из гробницы. То есть она была под круглосуточной охраной. Так, потому вот, что прекрасно Октавиан понимал, что женщина с таким характером, она в оковах по Риму-то не пойдет.
Всё, я
что-то
поняла.
Произойдет, да? Она каким-то образом обманула. То ли выставила, то ли все-таки, что это просто корзина с продуктами, она что-то там кушала.
А Марк Антоний?
А Марк Антоний к тому времени он умер, то есть они были похоронены вместе, вот в этой гробнице рядом с храмом Исиды в Александрии. Вот, считается, гробница не найдена. Есть несколько предположений, где она может быть. В одном из этих мест даже ведутся раскопки. Частично на поверхности, ну, на суше, а частично под водой. Но пока никакого действительно полноценного доказательства, что в том или ином месте гробница была бы ее найдена, нету. То есть, ну, и мы можем себе представить, что если это затопленная зона, то от мумии, понятно, что она была забальзамирована по египетскому обряду, то от нее, конечно, ничего не осталось. И вот здесь очень важный момент, потому что для большинства персонажей истории в этот момент жизни ее жизнь вечная кончается. Да? То есть все, умерла, функцию выполнила, современники оставили какие-то там воспоминания, а вот здесь она жить никому спокойно не давала дальше,
да,
насколько она была яркая. Куча воспоминаний, записки Цицерона о египетской ведьме, образ в античной литературе, образ прошедший, ну, вспомните Пушкина, да, «Египетские ночи», то есть вот этот образ Клеопатры как такой невероятной царицы древности, он победил время. Сейчас многих удивлю, первый фильм о Клеопатре — это 1899 год, «Братья Люмьер», «Гробница Клеопатры». Это один из первых фильмов в истории человечества. То есть, по сути, один из тех сюжетов, которые всегда человечество сопровождает вот внутри этого культурного пути. Больше 30 фильмов. Хелен Гарнер, Элизабет Тейлор, Клодет Колбер. То есть абсолютно все голливудские звезды и так далее. Ну, Софи Лорен тоже среди них. Все голливудские европейские звезды через Клеопатру прошли. Самый знаменитый Клеопатра, вот миллионник, знаменитый Манкевич, это 63-й год, это Элизабет Тейлор. Но здесь есть проблема, потому что он очень красивый, но это такая хорошая околоегипетская матрешка золоченая. Потому
а в чем там проблема?
Огромное количество ошибок в декорациях, в костюмах, в исторических ходах, которые есть в фильме.
Ну, Голливуд никогда не заморачивался.
Есть великолепный фильм «Клеопатра», 1999 год, Леонор Варелла, Тимоти Далтон. Это последняя Клеопатра, она сделана... Ну, во-первых, это тоже исторический суперколосс. Во-вторых, есть очень интересный момент. Они подбирали актрису, исходя из портретного сходства. Она похожа на прижизненные
как
портреты.
Как фамилия? Я
Леонор Варелла, Тимоти Далтон. Это Клеопатра,
Далтон,
тысяч... да, 1999
да.
год.
У нее жена русская
Полу
была.
Полунаш, можно сказать.
Да. Оксана Григорьева.
Вот, ну да. То есть вот этот фильм очень хороший. Он сделан как историческая реконструкция. Он красивый очень.
Действительно, можно
представить себе, как это было. Да, то есть вплоть до того, что когда там царица появляется на публике, то есть когда, ну, когда ты как специалист на это смотришь, то есть, допустим, браслеты скопированы с какого-то оригинала, который хранится, например, в Берлинском музее. Вот
да,
до такой
и,
степени.
Пожалуй, эта история настолько древних времен, что никакому из государств или пропагандистской какой-нибудь организации нет смысла вообще в чью-либо сторону, да, направлять эти? Или
ну, по сути,
есть?
Нет, политики здесь нет. Здесь есть, знаете, такое воспоминание о золотой, невероятно роскошной древности человечества.
Потому что хочется ведь и об Александре Невском что-то узнать настоящее, но обычно как-то тоже
непонятно. Понимаете как, здесь прелесть Египта в том, что огромное количество климат, и изобилие источников. Здесь и памятники, и тексты, и даже изображение Клеопатры в мужском одеянии, потому что когда она была великой вдовствующей царицей после смерти Цезаря, она несколько раз изображала себя как фараон-мужчина. Такие изображения есть, что совершенно удивительно.
А это вот прощалось ей? Потому что все же знали, что она женщина.
Ей вообще очень много прощалось, прежде всего потому, что, ну, во-первых, ее любили. Была яркий, харизматичный национальный лидер. А второй момент, то есть традиционное противостояние к правителям-иноземцам в Египте было от жречества, а у нее со жречеством был очень хороший контакт. Она строила подобие древнеегипетских храмов, учреждала культы священных животных, занималась в библиотеках. То есть она к наследию, вот к этому Египту, она не то что без отторжения относилась, это очень любила. И за это ее и ценили, поэтому, наверное, справедливо, что...
С духовенством наладила контакт.
Да, да. То есть
оно же жречество.
Жречество, ну да. Ну,
любопытное слово, да? Вот...
Да.
Я впервые, просто мы кстати, обсуждали последний альбом Бориса Моисеева, он называется «Пастор».
Да, и мы подумали, тоже не сложится. Господи. У него
РПЦ. Ну, Клеопатра сложилась. Она женщина умная была, она знала, как договориться. Вот. И поэтому, наверное, и справедливо, что хоть она и была гречанка по крови, да, она была именно египетской легендой. И как египтянка она всегда и воспринималась. Вот. Ну и, кстати, посмотрим. Может быть, сейчас еще будет один интересный сюжет, потому что последние года два идет разговор о том, что будет новая Клеопатра. Вот. Во всяком случае, Голливуд вел переговоры с Высшим советом по древностям Египта о частичных съемках в стране. И главную роль должна исполнить Анджелина Джоли.
А она похожа?
Она не похожа, но знаете как, вот мне в свое время она очень понравилась в фильме «Александр».
Да? Вот я знала, что...
Мне понравилась.
По следам Александра,
да. Я, честно говоря, полюбил Джоли после «Александра», потому что в ней такая вот демоничная царица Олимпиада, мистериальная царица, бывшая жрица, которую украли из храма, она у нее получилась. То есть она очень серьезная актриса. Сходства здесь нету, но характер личности может получиться.
Санта-Барбара.
Санта-Барбара сегодня, затаив дыхание, следила за судьбой Клеопатры. Конечно, очень я расстроилась, что Марку Антонию так не повезло.
Нет, а вот это из-за чего расстраиваешься больше всего, скажешь? Что она жизнь коротко прожила, что убили мужа ее? Вот я сама не знаю, из-за чего расстраиваться, но грустно.
А с другой стороны, грустная история в финале, но красивая-то какая.
Безусловно.
А лучше, понимаете, это тоже выбор в древности, да, прожить долгую...
А у нее долгая жизнь по меркам древности, 30 лет?
Нормальная. То есть, ну, нормальный возраст, конечно, все-таки порядка там 45-50. Вот. Но здесь все-таки давайте смотреть, какое количество судеб, поступков, какие мужчины были рядом. То есть, по сути, это женщина, которая играла миром. Вот. И не знаю, наверное, это честно уходить вовремя, иногда оставшись легендой. То есть она сделала свой выбор, она осталась легендой, не пошла в оковах, не старица, не ставшая рабыней. И, в общем-то, конечно, вот это был... Она умерла 12 августа 30-го года до новой эры, мы знаем точную дату. И вместе с ней закончилась история независимого Египта, потому что Египет после этого стал одной из главных экономических хлебных провинций Римской империи. Вот. И, конечно, здесь время от времени вот какие-то очень интересные памятники находят. Потом, если мы смотрим на ее образы, я думаю, что в интернете многие могут пробить, кому интересно, посмотреть ее мраморные портреты из Лондона, из Берлина. Но основные портреты в греческом стиле. Есть потрясающий египетский храм, храм богини любви, храм Хатхор в Дендере. Это, ну, час езды на север от Луксора. Туда тоже есть экскурсии, накрыт для туристов.
Но сейчас, по-моему, туда все-таки лучше не ездить.
Нет, все совершенно нормально. Нет, совершенно нормально сейчас. И вы поймите, ну, СМИ отчасти пережигают информацию, да слишком остро ее дают.
А ты был когда последний раз в Египте?
Я последний раз был в октябре. Был в октябре, но у меня постоянный контакт с моими египетскими коллегами и друзьями, поэтому...
То есть они говорят,
Тахрир кипит, да, то есть там политически активные люди сидят на площади, но Тахрир — это не Египет, а в Верхнем Египте все совершенно спокойно.
Не надо в коротких шортах и бикини ходить.
В общем, да, я тоже регулярно об этом говорю, потому что наши туристы ведут себя очень некорректно. Одно дело пляж и турзона Хургады или там Шарм-эль-Шейх, а другое дело Каир, Луксор, Асуан. Ну вот, и возвращаясь к этому моменту храма, очень красивый храм богини любви, храм Хатхор в Дендере, туда можно съездить на экскурсию. Храм невероятно сохранен. Это огромный комплекс, в нем и сине-лазуритовые такие потолки, там изображение золотых созвездий, там подземелья. Потрясающий красоты
храм. То есть он сохранился прямо вот
великолепно. Да, он был в стороне от города, поэтому его не растащили на камни. Его не так давно французы почистили вот от всех наслоений. Он невероятно красивый. И на задней стене там одно из немногих изображений Клеопатры VII в египетских одеяниях. Там она совершенно невероятная царица.
Шапо.
У нее там длинный парик, у нее священная корона звезды Сириус, это рога газели, солнечный диск, стилизованные золотые соколиные перья. У нее все платье расшито перьями крыльев священных птиц.
Сколько же это все весело.
Ну, на церемонии это весело, на самом деле, очень серьезно. И перед ней идет, как взрослый мужчина, изображен ее сын Птолемей XV, Цезарь, Цезарион, тот самый, которого убили, которого она готовила на царство, и он там выступает в роли правящего Египтом фараона в присутствии своей матери, великой царицы регента, обожествленной еще при жизни. Это изображение в несколько человеческих ростов, оно грандиозное, очень красивое и довольно редкое, потому что все же чаще мы Клеопатру найдем именно на античных изображениях, на монетах, на статуях, то есть уже в таких вещах.
А они вот своими детьми занимались, вот как матери?
Неплохой вопрос.
Да.
Материнский, там,
материнский
да.
вопрос. На самом деле, царский детский дом — это особая институция. Да. Ну, кстати, детей-то этого было много в классическом Древнем Египте. Ну, да. Там был совершенно особенный штат кормилец. Эти кормилицы были очень высокопоставленными дамами, а часто придворными, поскольку с их точки зрения в молоке матери есть магическая сила. И, например, будущий царь, если у него была кормилица, он имел побратима. Это сын был реально этой женщины.
Молочный брат.
Над множеством этих менат кормилец находился Итмена, отец-кормилец. Это мужчина, который возглавлял весь этот дом. И обычно, когда, ну, где-то порядка 5-6 лет, если мы говорим о мальчике, девочка чуть позже, он получал первую набедренную повязку, он шел в школу, ну, в храмовую школу, либо, если это был царский ребенок, то зачастую, это был, конечно, частный преподаватель, у нас очень много статуй, есть вельмож, которые при том или ином молодом царе занимались его обучением, образованием, изучали в том числе даже иностранный язык, ну, для классического древнего Египта это был аккадский, клинопись, это был тогда международный язык, когда на табличках вот пишут клинышками такими.
Да-да-да.
Вот, и образование было очень-очень серьезным. То есть, вот представьте себе парадный восточный двор, золоченые колонны, расписные дворы, иногда полы делали из плит, золота и серебра. Мамки, няньки, царские дети. Но ни в коем случае никогда это не было никаким подобием атаманского гарема. Потому что в Египте каждая египетская царица, младшая жена, она имела свой собственный дом. А экономические все функции при вот этом огромном скоплении женских домов выполнял мужчина, великий начальник гарема, а так великая супруга царская, старшая жена царя, либо великая мать царская, это совсем неприкасаемая персона суперсвященная. Вот эти две дамы, которые не всегда ладили между собой, они управляли вот этим колоссальным женским домом. Там всякое бывало, потому что у нас как минимум 3 есть истории, задокументированные от Древнего Египта, когда царя убили именно в женском доме.
Скажи, пожалуйста, дорогой наш гость Виктор Солкин, а какой бы ты нам через некоторое время еще представил египетскую царицу, чтобы этот пантеон цариц великих
пополнить?
Ну, я думаю, что будет совершенно справедливо предложить вам царицу Хатшепсут. Это одна из, да, одна из 4 женщин-фараонов, которые изображали себя как фараона-мужчина. 22 года успешного правления, экспедиция за благовониями в Сомали, потрясающие храмы, невероятные миндалевидные глаза и пластичное, очень красивое лицо на многих десятках статуй, которые сейчас вывезены в собрание музея Метрополитен. Абсолютная легенда Древнего Египта.
Окей, тогда о великих женщинах в истории мы продолжим рассказ. Мы и европейских женщин, Надежду Константиновну вспомним. Ну и, конечно, Хатшепсут, наш любимый Хатшепсут. Жигане, да. Ты моя Жигане.
Друзья, ну что, благодарим египтолога, президента Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктора Солкина, который нам замечательный рассказ сегодня.
Спасибо вам.
Спасибо большое,
очень приятно
и
к вам всегда прийти. До встречи.
Санта-Барбара прощается. К сожалению, вот наступили мы на горло нашей
Санте.
Великомученицы Барбары Стрейзанд. Ну ничего, еще завтра послушаем.
Всем счастливо.